и о вере. Это две темы, объединенные вместе, в общем-то, обязательно. И мы с вами поговорили о том, что как волю Божию искать. Во-первых, мы с вами говорили о том, что воля Божия лежит, естественно, для нас с вами, как части тела Христового, в теле Христовом. А воля Божия на все тело Христово, чтобы мир познал, что Бог послал Иисуса Христа. Значит, нам надо искать то, к чему мы предназначены, в пределах того, чтобы мир познал Иисуса Христа. Или прямое Евангелие там, или какая-то деятельность, которая в конечном счете приводит людей ко Христу. Косвенно, прямо, или сочетание такового там, косвенного и прямого. То есть все в конечном счете ведет ко Христу. Мы с вами говорили о том, что есть воля Божья на то, чтобы мы искали волю Божью. Так? А значит, как только мы начинаем искать волю Божью, мы сразу попадаем в волю Божью. Очень просто. То есть мы сразу можем быть уверены, что мы уже все, мы уже не пропускаем волю Божью мимо нас. Ну, потому что многие христиане переживают, что вдруг вот я не услышу Бога. Вдруг, когда Бог мне будет говорить, в чем состоит мое призвание, я пропущу. А истина в том, что Бог больше нашего желает, чтобы мы эту волю Божию разыскали, обнаружили. Мы хотим этого, но мы как-то хотим смутно, а Он нас для этого предназначил. Мы с вами читали Ефесянам 2.10, что ли. Сегодня интересная штука произошла, точнее вчера. Вчера я, когда начал готовиться к сегодняшним занятиям, я решил, что мои конспекты здесь, в библейской школе. Когда я приехал сюда, в библейскую школу, я понял, что они дома. Поэтому все будет просто на основании, все, в общем, Духом Святым будет. Мы с вами в Ефесянам 2.10 читали, что мы Его творение, созданное во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. И мы с вами говорили о том, что слово творение здесь, поэма в греческом оригинале, обозначает произведение искусства. Произведение, если не искусство, то ремесленника, уникальное что-то, неповторимое. Не то, что делается под штамп, не то, что делается на поточной линии производства, да, а что-то, что изготавливается единожды только. Уникальное творение, шедевр, можно даже сказать. Ибо мы его шедевры, созданные во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Мы каждый уникальны, и нам Бог предназначил какое-то дело, которое мы будем исполнять в этой жизни. И, конечно, Бог заинтересован, зачем бы Он творил эти шедевры, чтобы они слонялись там по этой земле без дела, да, не знали, куда себя приложить. Его воля, Его желание, сильное желание, сильнее нашего, потому что мы иногда этого не понимаем, сильнее нашего желания, чтобы мы нашли эту волю. Поэтому большое ободрение в том, что Бог за нас в этом, и Он не будет, знаете ли, так таинственно буркнет что-то и потом погрузится там в свою диссертацию, да? А мы раз вот пропустили, мы в этот момент телевизор смотрели, вот теперь все, теперь года три надо ждать следующего раза, когда Бог опять нам свою волю проговорит. Нет, Он заинтересован. И помнить, конечно, надо о том, что Он любящий отец, заинтересованный, чтобы его дети реализовались. Он поэтому сделает все, что от него возможно, чтобы мы эту волю разыскали в жизни, его волю на нас. Поэтому ободрение здесь в том, чтобы это не поиски какой-то такой тайны, которую надо, я не знаю, перелопачивать землю и так далее, где-то ходить с котомкой босиком, как Лев Николаевич, где-то по Руси ходить, да, искать эту правду, тайну, что есть воля Божия. Нет, а Бог ее стремится нам раскрыть. Он на нашей стороне. Он все сделает от него возможно, чтобы эта воля раскрылась. Также мы говорили о том, что Значит, всякий раз, когда ты решил волю Божью искать, значит, все, ты уже попал в волю Божью, теперь тебе остается только не выпадать из этого. Воля Божья, конечно, может раскрыться там не сразу, не на второй день. Воля Божья на твою жизнь может раскрываться постадийно какими-то кусками лет на 5, на 6, может дать тебе Господь видение какое-то и на 10 лет вперед. Мне, например, я знаю, воля была раскрыта еще 15 лет тому, не 15 лет, в 90, какой там, 92-й год, в 92-м году, сколько там набегает, 13 лет, да? 14-й. Мне вот примерно тогда была воля Божья раскрыта на мою жизнь, и Бог меня всю жизнь к этой, вот эти все 15 лет к этой воле ведет, своей, к этому видению своему. И поэтому, ну, когда я говорю, я знаю, о чем я говорю, и я знаю, через какие проходишь ты сомнения и мучения все эти годы, потому что Бог показывает что-то, а весь мир тебе говорит что-то противоположное, что это невозможно, что это все фантастика. Вот хорошо себя сравнивать с Ноем в этом смысле, потому что уж кому-кому ему самая фантастическая, наверное, воля была явлена такая, самая фантастическая картина на его жизнь. Потому что, помните, мы с вами в Заветах проходили, земля была совершенно не похожа, ничто не говорило об этом грядущем потопе. И Ной был один на всю планету Землю, человек, который знал об этом грядущем потопе, и который 100 лет с лишним строил ковчег так, как ему Бог сказал. Но мы к Ною сейчас еще вернемся поподробнее, да? О чем мы еще говорили? Мы начали говорить в прошлый раз, что вера от слышания, слышание от Слова Божия. Ну, естественно, воля Божия, видение Божие на вашу жизнь, это связано с верой. Потому что Бог ее вам говорит, и она с верой связана еще тем более, что как раз, опять-таки, все, весь мир вокруг вас, он никогда в пользу, скорее всего, никогда в пользу этой воли говорить не будет. Хотя мы с вами говорили о том, что Бог производит в нас желание, правильно? И мы, может быть, даже еще когда не стали еще верующими, мы уже смутно стремились к этой воле Божьей, которая на нашу жизнь предназначена. Это оправдано, потому что Бог нас создал, правильно? И Он нас создал такими, именно на то, чтобы исполнять Его какое-то предназначение. И поэтому родились мы свыше еще или не родились, но мы уже предназначены Богом. Потому что, сами понимаете, Бог существует вне времени, Бог все уже сделал в самом начале, он все сотворил, все запланировал, все запустил, да. Есть масса мест Писания, которые говорят о том, что нам еще до творения было предопределено наше избрание, еще до творения было предопределено быть похожими на образ Сына Божия, так ведь? И, в общем-то, наше предназначение было предопределено еще до акта творения. И поэтому, естественно, когда мы родились физически от наших матерей, то, естественно, в нас уже были Богом заложены какие-то предпосылки для того, чтобы мы потом их реализовали уже в воле Божьей. Например, понятное дело, что талантливый музыкант, которому, скажем, Богом предназначено быть псалмопевцем, быть прославленцем, да, понятное дело, он рождается таким. Он рождается уже со способностями к музыке и так далее. Он уже с детства начинает ходить в школу. Кто его знает, может, он примет спасение только в 50 лет. Но это не значит, что он в 50 лет начнет учиться играть на пианино, правильно? И мы с вами рассматривали пример отца в этой связи, отца Авраама. Если помните, да, в 11 главе Бытия, 11 глава Бытия заканчивается тем, что отец Авраама Фарра стал переселяться в Ханаанскую долину, землю Ханаанскую, и остановился, но он не доехал до туда, не допереселился, остановился, Но тем не менее, у него уже желание было переселиться в Ханаан. А Ханаан – это именно та самая земля, которую Бог давал Аврааму. И вообще разговор Авраама, то есть Бога с Авраамом, начинается с того, что Бог ему говорит, что выйди из земли родства своего, переселись в ту землю, которую я даю тебе. А это именно Ханаан. То есть стремление в Ханаан даже было уже у отца Авраама. То есть, видите, Господь закладывает предпосылки. Даже до того, как он явится сам, лично, я говорю о спасении, или я говорю о встрече Авраама с Богом, до того, как он явится сам лично, он уже закладывает такие предпосылки. Поэтому тоже ключ к пониманию воли Божьей, возможно, что-то у вас есть уже, возможно, какое-то желание, какое-то стремление. Или это может быть стремление о каких-то землях, куда вам предстоит, возможно, ехать евангелистами. Или это есть стремление к какому-то роду деятельности, в котором, которому вас призвал Бог. Итак, мы также говорили о том, что вера есть вера от слышания, слышание от Слова Божьего. То есть вера появляется только тогда, когда к тебе лично проговаривает Бог. Лично проговаривает Бог. И мы рассматривали пример Петра, которому лично Бог сказал, иди из лодки. Да? Помните, когда Петр увидел Христа, идущего по воде, и сказал, если это ты, Господи, скажи мне, чтобы я к тебе шел. И Бог ему и сказал, иди. И Петр вышел из воды и пошел. Он почему пошел? Потому что к нему сам Творец обращался. Сам Творец ему приказал идти. И если это не Творец, то, естественно, такое то же самое слово, произнесенное Творцом или не Творцом, иди, да, произведет разные вещи. Если простой человек скажет, иди по воде, но только ненормальный пойдет или пьяный, да, а когда Творец, то понятное дело, что это Творец, который эту воду сотворил, который эту гравитацию сотворил и все такое, да, и значит, можно доверять, можно идти. Вот во всех случаях веры срабатывает этот принцип. Когда нам Бог говорит что-то, у нас возникает вера. Когда Бог нам что-то не говорит, веры не возникает. Это может только упрямством быть. Иногда мы попадаемся на удочку, начинаем исповедовать то, что Бог нам не говорил. Исповедовать, пусть даже выдернутое из Библии. Вот здесь разница, мы говорили... разница между понятиями логос и рема, напоминаю, да, логос это вся Библия, это учение, это истина о Боге вся, да, а рема это именно фраза Богом сказанная именно тебе, именно откровение сказанное тебе на этот момент твоей жизни. И вот как раз хорошая иллюстрация, Бог сказал, сие творите в мое воспоминание, и имея в виду причастие, и тот же Бог сказал Петру, иди по воде. Разные вещи, правильно? Сие творите в мое воспоминание, это для всех, всегда, до того, как Христос придет, надо принимать причастие. А ходить по воде сказано было только Петру, и только Петру. И не надо, так сказать, основываясь на Писании, Писание же написано, правильно, что по воде можно ходить. Не надо пытаться ходить по воде в глубоких местах, основываясь на Писании. Если, ну правда, я не исключаю случаи, что может и Бог тебе сказать. Потому что Петр, обратите внимание, Петр сказал, Господи, если ты, скажи мне. Он сам ему как бы мяч подал, да, на это дело. А тогда Бог ему ответил, иди. Есть тут тоже такое, что можно, но это вопрос всегда общения с Богом. В общении с Богом только. Я имею в виду, можно тоже Бога попросить, чтобы он тебе сказал, как Петр попросил. Ну, если уж так приспичило по воде ходить. Но дело не только в воде, конечно. И вера упирается в общение с Богом. В общение с Богом. Во-первых, надо заметить, что нету христианина, рожденного свыше, который бы не слышал Бога. Это сразу надо сказать. Почему? Потому что истина о том, что Христос есть Бог, что Он умер и воскрес, наше оправдание, да, она открывается только Святым Духом. Помните разговор Иисуса с Петром? За кого вы почитаете меня? И он сказал, когда Иисус сказал, то есть когда Петр сказал, ты есть Христос, Сын Бога Живого, Иисус ему ответил: блажен ты, Петр, потому что не плоть и кровь открыла это тебе, но Отец мой, сущий на небесах. Да? То есть, когда Бог Духом Святым, когда Бог сам открывает эту истину, только тогда мы получаем веру и получаем рождение свыше. Значит, минимум христианин один раз Бога слышал, если это рожденный свыше христианин. Поэтому никогда не говорите, что я Бога не слышу. На самом деле мы Бога слышим, мы иногда не отдаем себе в этом отчет. И значит, вопрос веры всегда будет связан со слышанием Бога. Вера от слышания, слышание от Слова Божия. Мы с вами говорили о том, что я сейчас уже вам и напоминаю прошлое, и уже кое-что новое даю. И мы с вами говорили о том, что вера есть осуществление ожидаемого, уверенность невидимого. Мы говорили с вами о том, что вот это слово «осуществление», то, что в русском языке перевели как «осуществление», в греческом языке звучит как «хипостасис», и попадается здесь же в послании к евреям в первой главе, в третьем стихе, сей, о Христе здесь сказано, «будучи сияние славы и образ ипостаси Его». Вот это слово «ипостась» – это и есть то же самое слово, что «осуществление» в, ну, знаете, в этом, 11 глава, 1 стих, «вера же есть осуществление ожидаемого». И оно обозначает сущность, субстанцию, опору. Нас интересует здесь субстанция, сущность. Как Христос есть сущность Отца, так и, вот как здесь сказано в 3 стихе, образ ипостаси Его. Можно так сказать. Сей, будучи сияние славы и образ сущности Его. Можно так перевести. И здесь то же самое. Вера же есть сущность ожидаемого и уверенность невидимого. Во многих переводах, в английских во многих переводах стоит слово substance, например. Субстанция буквально. Мне говорят, что в армянском переводе материализация стоит вот здесь. Можно даже сказать материя, даже можно применить материю, но, правда, со словом материя там уже, конечно, осторожнее надо. Но, тем не менее, сущность. То есть, о чем это говорит? Осуществление ожидаемого. То есть, вера есть сущность ожидаемых вещей. Мы, Бог нам дал видение, мы этого ожидаем, так? И вот эти ожидаемые вещи, те вещи, которые мы ожидаем, они, грубо говоря, делаются из веры. То есть они, грубо говоря, делаются, грубо говоря, изготавливаются из веры. Это не совсем так, но просто я вам для сильное слово даю, для понимания лучшего. Да? То есть Бог проговорил, то, что Бог проговорил, то, что Бог дал, это в сущности означает, что Он уже это имеет в духовном мире. Так? Это уже в духовном мире приготовлено. Теперь от нас зависит, нам поручено теперь принести это из духовного мира в материальный мир. И вот когда мы эту веру держим в себе, да, вынашиваем в себе эту веру, то происходит вот эта самая материализация как бы. Те вещи, которые есть в духовном мире, они приходят на землю, они реализуются на земле. Помните, почему это происходит? Мы с вами говорили в курсе Завета, что Бог 7 дней, 6 дней творил, потом успокоился от дел своих, так? Он находится в состоянии покоя, это его нормальное состояние. Он сейчас ничего не делает. Все, что он делает на земле, делают люди. Потому что он поставил Адама главным, да, над всем творением. Мы говорили об этом, да, в самом начале курса творения. Адама поставил, теперь он использует веру людей. Он, у Адама, у его потомка, хоть Адам, конечно, и согрешил, и пал, но тем не менее Бог не забрал этой власти над всем творением. И остается ответственность за все, за то, что происходит на земле, на людях. И поэтому есть люди, которые волю Божию не исполняют. Так? И они творят собственную волю, они творят, по сути, волю сатаны. Это и есть зло. А есть люди, которые волю Божию исполняют, они всегда есть, они всегда молятся, они всегда верят. Бог подсказывает, во что верить. Он дает вот этот план, он дает Библию, он дает план. Он Аврааму велел верить в Иисуса Христа, если помните, да? Моисею тоже, фактически, они все осуществляли этот план прихода Иисуса Христа на землю, потому что Израиль, как народ, был тем самым инкубатором, в котором пришел Иисус Христос, да? Они же верили в приход Мессии. Давид, он еще сильнее раскрыл, если помните, да? Правду про Иисуса Христа, истину про Иисуса Христа. Давид верил в Спасителя. И это продолжается и по сей день. Воля Божия исполняется на земле людьми. И воля Божия исполняется Божьими людьми на земле. И каким образом? Бог им дает вот это откровение, Бог дает вот это самое предназначение на их жизнь, вообще на жизнь церкви, и люди молятся. Мы сейчас с вами вот даже в песнях прославляем, что Господь грядет, да? Мы исповедуем, что Бог придет. Мы верой своей исповедуем, что Бог придет. Иисус действительно придет, потому что Он так сказал, конечно, но и нужна наша вера для этого. Иначе бы Бог нам этого не говорил, просто Он мог прийти спокойно, без нас. Но Он выбрал дать это нам, раскрыть это нам, и мы своей верой осуществляем приход Господа. Таков план Божий просто. Вот. Несмотря на то, что Бог суверенно свою волю исполняет, Он Господь, Вседержитель абсолютно, но Он выбрал делать это через нашу веру. Вера, большая или маленькая, она действует таким образом, что Бог говорит, и вот эта субстанция, буквально, сущность, да, она, я не знаю, из своего опыта, я ее практически физически ощущаю, эту субстанцию. Когда у меня вера есть, мне хорошо, мне здесь вот, здесь у меня что-то есть. И когда вот ее не хватает у меня, то мне плохо. И я тогда что делаю? Я тогда вера от слышания, слышание от Слова Божия, просто прихожу к Богу вновь и вновь и прошу Его вновь эту веру мне восполнить. И вот сейчас, наверное, можно перейти к примеру Ноя. Мы с вами касались этого, когда Ноев Завет рассматривали. «Верую Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Его состояние, я всегда вот сочувствовал его состоянию, 100 лет строить ковчег. Мы с вами говорили на курсе Завета о том, что вообще Бог мог ему и за не 100 лет, а за 100 минут дать ковчег из титана, а не из дерева гофер, да? Но Бог ему назначил это. 100 лет он строил ковчег, 100 лет он имел видение этого потопа. Но Бог ему сказал, что будет потоп. Бог ему сказал, какое надо строить судно. Естественно, наделенный воображением Ной, он все это представлял себе. И он себе это представлял, он вынужден был себе это каждый день представлять. И я уверен, что на него оказывалось мощнейшее давление, потому что он был один. Подумайте, что он один был. И никто ему не сочувствовал, никто ему не помогал. Он мог кого-то за деньги нанять, конечно, работников каких-то, которые ему помогали строить. Но это же были те самые, которым предстояло потонуть. И не сказано, что с ним кто-то спасся еще. Значит, это люди не верили. И значит, наверняка они на него давление оказывали. Наверняка окружающий мир оказывал на него давление. И самого его сомнения брали, действительно, многократно. Потому что, ничто вокруг не говорило о потопе. А он свою жизнь посвятил строительству ковчега. Он свои средства сюда вложил. Праведной верою жив будет. Вот на самом деле. Он свою жизнь построил вокруг этой веры. Он все туда бухал. Он туда бухал средства, время, 100 лет жизни. Вместо того, чтобы там заняться своей карьерой, я не знаю, детей отдать учиться в институт, там, дачу построить, машину купить и так далее. Он все употребил вот на это. И, естественно, приходил дьявол, говоря, подлинно ли сказал Бог, что будет потоп. Естественно, там все соседи крутили пальцами у виска. И единственное место, где он мог подтверждение получить, это у Бога. Он был праведен, он ходил перед Богом, значит, он общался с Богом. Он приходил, к Богу, и вновь, я уверен, вновь и вновь спрашивал: Господи, мне нужна вера. А вера, источник веры один только Христос. Только Бог. В любом случае Христос, и тогда это был Христос. Только Бог. Для нас с вами это только Бог, для нас только Дух Святой, только Христос всегда. И поэтому, вот как бы ни ополчались, ополчаться обстоятельства могут даже через братьев и сестер в церкви. Не ждите, что обязательно ваше видение в церкви разделят сразу. Не ждите. Может быть, как раз вас, вы, может, прославите фантазером в церкви, и не обязательно пастор сразу руками-ногами вашу веру одобрит. Потому что, строго говоря, никто не обязан этого делать, потому что вера от слышания, слышание от Слова Божьего, если только лично не проговорит кому-то Бог из ваших пастырей, из ваших братьев и сестер. Ну, кому-то, кого-то Бог вам даст, конечно, в поддержку всегда. Не то, что вы уж прямо так абсолютно будете один на один, но не обязательно это будет пастор, не обязательно будет старший епископ. Владимир Яковлевич не обязан там все ваши видения держать в голове, это невозможно. И поэтому он будет к вам относиться просто на основании мудрости житейской. Мудрости христианской, мудрости библейской и житейской в том числе. Возможно, тебе скажут, что тебе надо бы позаботиться там, я не знаю, на что ты будешь жить. Все-таки сейчас у него, правда, изменились, я скажу, изменились. Я смотрю, он уже больше... Сейчас, когда церковь подошла к тому, что надо миссионеров высылать, он уже меньше говорит о том, что как ты будешь жить, он же теперь больше говорит о том, что если Бог тебя призывает, он обеспечит. Вот. Итак, за утешением в этом случае как раз, да, а Дух Святой как раз утешитель, нам нужно утешение. Как Ное нужно было утешение, в том плане, что все правильно, ты не сошел с ума, действительно это воля Божия. За утешением надо приходить к Богу. И я не знаю, как у других, но мне, по крайней мере, вот то, что вот 13 лет я ношу эту самую волю Божью в сердце, да, и она вот только-только начала раскручиваться по-настоящему сейчас. Хотя Бог совершал, Бог какие-то шаги делал, и происходили вещи, конечно, и раньше, и сверхъестественные вещи происходили. Но вот по-настоящему сейчас реализовываться только вот сейчас начало. И сейчас еще требуется вера, потому что приходит страх, что все рухнет в любой момент, понимаете? И вот на протяжении этих лет я только у Бога мог черпать утешение. Я приходил к нему и говорил: Господь, подтверди вновь, что это действительно от Тебя, потому что такое давление. И Бог подтверждал, Бог давал в сердце вот эту веру. Сейчас мы поговорим еще о том, в виде чего это приходило. Для меня тоже признаком было, что это действительно воля Божия. Когда меня, наконец, убеждали в том, что я дурными фантазиями занят, а мне надо спуститься на землю и заняться. Если мирские мне говорили, то значит карьерой. Если церковные, то значит надо взяться тут за служение, стать пастором. То все, пятое, десятое. Реалистом надо быть. Вот. Вот слово «реалист» – это противоположность слову «верующий». И реалист – это ругательство вообще для меня. Так вот, и я когда поддавался всем этим, я говорил: Господи, извини, что я дал себя увлечь вот этим дурным фантазиям всем. Господь, я хочу быть реалистом, хочу строить там материальную платформу, пятое и десятое. Господь, я отвергаю это, эти дурные фантазии, я каюсь. И вдруг из меня что-то, как будто что-то выдергивали, что-то ампутировали, что-то вынимали из меня. Такое очень важное, причем которое, оказывается, составляло основу. Выпускали в воздух, я сразу так сдувался, как резиновая кукла. И Через какой, где-то две недели нужно было на то, чтобы я уже потом сомневался в спасении. Все идет в одном пакете. Спасение и воля Божия на твою жизнь. Там и причина здесь в том, что тебе это Бог, скажем, вот я отвергаю волю Божию, говорю, нет, Господь, это не твоя воля. Ну, ошибочно, не со зла, да? А потому что меня убедили. Господь, ладно, это все дурные фантазии. Давай я твою волю буду искать. А Дух-то Святой продолжает говорить, что все правильно. Действительно, будет потоп. Будет эта самая твоя воля о тебе в твоей жизни. Действительно, все будет. А ты это отодвигаешь, ты говоришь, ты заявляешь себе, что это не голос Духа Святого, что это голос твоих фантазий дурных. И ты не слушаешь Бога. А ты не слушаешь Бога, ты теряешь веру. Ты теряешь веру, спасение у нас тоже по вере. Ты ожесточаешь сердце свое, фактически. А спасение-то у нас тоже по вере. И поэтому ты уже ожесточаешь свое сердце на такой степени, что уже дьявол у тебя украл вот это, да, видение. Теперь он пришел красть у тебя и спасение. Потому что ему еще делать? Это его работа. 24 часа в сутки он этим профессионально занимается, ему за это деньги платят. Он пришел у тебя веру класть. Он пришел у тебя красть слово. Слово посеяно в твое сердце, в своем сердце Богом. Так вот, поэтому ключ к тому, чтобы держаться веры, держаться видения, в том, чтобы иметь общение с Богом все время. Все время. И вот, 10 глава к евреям, с 35 стиха. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние». Оставлять нельзя это упование, прерывать нельзя, потому что вера есть осуществление ожидаемого. Вера – это творческий процесс. Вера – это творческий процесс. Мы своей верой творим эти ожидаемые вещи. Бог нам сказал, имейте веру Божию. Иисус нам сказал, имейте веру Божию. Помните? А какую Бог имел веру? А Он этой верой творил. Он сказал. Бытие, 1 глава. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды. И стало так, да? И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Вера – это творческий инструмент. Это инструмент творения. И нам то же самое. Имейте веру Божию, и мы вообще созданы по образу и подобию Божию. И нам Бог дал свою веру. Веру Божию. И поэтому, когда мы верим, мы осуществляем ожидаемое. Это творческий процесс. Мы приносим из духовного в материальный мир. В материальном мире мы хозяева. И вот, и так не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Нельзя прерывать этот процесс. Нельзя оставлять упование. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Но терпение, нужно терпение, да. Ной 100 лет терпел. Я 13 лет терплю. И сразу пусть Ной, я иду, конечно. Пример такой. Героя веры. Вон там сколько героев веры. Авраам сколько терпел, сколько лет терпел, пока Бог ему дал сына, да? Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Исполнивши волю Божию, вот что интересно. Мы пока терпим, пока верим, пока веру и осуществляем ожидания, мы исполняем волю Божию. А потом, когда все это реализуется, мы только получаем обещанное уже. Владимир Яковлевич имел видение нашей церкви, когда был еще христианин, ну, когда еще был до еще библейской школы, когда жил в своей Сосновке там на Западной Украине, он видел, что он будет проповедовать перед там церковью в 1000 человек. Это видение уже исполнилось у него. Но он все это время верил, и он все время к этому шел, стремился. Он исполнял волю Божью. Если бы он отказался, прервал этот процесс, махнул рукой, сказав, что это не от Бога, это все дурные фантазии, занялся бы чем-нибудь другим там. Торговлей каким-нибудь сахаром между Украиной и Россией. Тогда бы не было этой церкви. Нас бы с вами здесь не было. Не сидели бы мы здесь с вами. Итак, нельзя оставлять упование. Итак, исполнение воли Божией. Самое вот это тяжелое время, самое время вот это, когда все плохо, когда нужно терпеть, когда нужно молиться, поститься – когда нужно биться с миром, который давит на твою веру, да, это самое важное время. Это самое важное время. Вы, возможно, многие из вас будут пасторами, и у вас первый год будет маленькая церковь, первые два года маленькая церковь, первые 5 лет маленькая церковь. Не оставляйте упования вашего. И пока вы в этом населенном пункте, где никогда не проповедовалось Евангелие, вы молитесь за свою церковь, вы ее видите, вы ее носите в своем сердце, вы как раз исполняете волю Божию. Потом, когда народ к вам повалит, это уже будет получение обещанного. Но пока этого не произошло, выходите, выносите эту веру, черпайте ее у Бога постоянно, да? Приходите к Богу, источник только Бог. «Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». Но Бог всегда говорит, что еще немного осталось подождать. Он временные сроки, очень сложно из него выжить временные сроки, честно сказать, по своему опыту знаю. Но всегда это терпи, все нормально, еще немного, вот в таком духе. «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». «Праведный верою жив будет». Вот в этом месте Писания «праведный верою жив будет» можно трактовать так, что ты живешь той верой, которую тебе дал Бог. Ты посвящаешь свою жизнь на то видение, которое тебе дает Бог. И ты вокруг этой веры строишь свою жизнь. Тебе все говорят, занимайся карьерой, машина, дача, там, 5-е, 10-е, шапками, это самое, из норки, и все другие там блага, признаки процветания. А ты, нет, ты знаешь, что тебя Бог призвал в ту же Африку, я не знаю, да, и ты поедешь, тебе там шапка меховая не пригодится, ты поедешь проповедовать Евангелие, у тебя там будет церковь 10 тысяч человек в Африке, ты ее видел уже там. Почему Африка? Потому что все черные, да, ты видел, да. И ты свою жизнь строй вокруг веры. Праведный верою жив будет, живи верой, то есть все посвящай вот этой вере. И не смотри на то, что тебе говорит мир. Но подтверждение всегда ищи у Бога. А если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя. Вот эти наши Бог нигде не говорит, что он к грешнику, к святому там согрешающему не благоволит. Такого не встречаешь нигде. Встречаешь то, что вот не благоволит его душа к тому, кто поколеблется. То есть, кто вот этот процесс веры прерывает. Процесс веры прерывает. Я по себе это знаю, что вот когда вот эти периоды неверия были, Бог вот, я скажу, был недоволен. Недоволен. Это не, без веры угодить Богу невозможно. Ты не угождаешь Богу, когда ты прерываешь эту веру в себе. Видите, не благоволит тому душа моя, здесь написано с заглавной буквы «моя». Значит, о Боге речь. И вот в этой связи я напомню вам две вещи, которые мы проходили в курсе Заветы. Для меня из моего опыта всегда было, когда ты в согласии с Богом, ты имеешь мир в сердце. Мы говорили с вами о мире, ведь говоря о Новом Завете, да? Я напоминаю. В Евангелии от Иоанна, 14 главе, это фундаментальнейшая глава, где Иисус раскрывает Троицу, где Он говорит об Отце, где Он говорит о Себе, где Он говорит о Духе Святом, который придет вместо Него. Он дает здесь учение, теологическое фактически учение, да, очень глубокое, фундаментальное. О Троице так компактно не говорилось до сих пор. То есть не было еще в Библии до этого момента учения о Троице. Просто упоминалось, что Отцовство Божие упоминалось, мы с вами знаем, да? Упоминался Дух Святой, Христос явился сам, да, теперь. Давид видел вроде сына, да? Он говорил, сказал Господь Господу моему, седи и одесную меня. То есть вроде откровения, если и имели, но учения вот такого, да, фундаментального еще не было. И вот 14 глава, это фундаментальное учение о Троице. Иисус говорит, что он, когда Он уйдет, Он умолит Отца, и Отец пришлет Духа истины. Дух истины, который будет утешителем, так? Утешителем, точнее. И тот, который придет, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. И вот после того, как Иисус излагает вот эту доктрину, что ли, учение, Он тут же говорит: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и не устрашается». Я так понимаю, что вот этот мир Божий, который Иисус дает, не случайно упомянут здесь после разговора о Духе Святом. Здесь говорится о Духе Святом, который поселится, обитель сотворит у верующих. И раз это сказано случайно, раз это сказано непосредственно после того, что объявлено, что Дух Святой поселится в вас, да, я так понимаю, что мир Божий – это признак присутствия Духа Святого в нас. Вот этот мир. Мир, во-первых, и как мир, то, что мы примирены с Богом, и мир, то, что мы в согласии с Богом. И поэтому вот этот мир Божий, он какой-то очень простой, очень элементарный, очень доступный способ слышания Бога. Не сразу мы начинаем слышать голоса, и вообще голоса это не дай Бог, не сразу мы начинаем видеть ангелов и так далее, но мир Божий, он сразу. Мы приняли спасение, он сразу имеется, доступен. И значит, 33-й псалом, 15 стих, говорит: «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним». Вот это простой способ водительства Духа Святого. Ищи мира и следуй за ним. Это цитируется в 1 Петра, это же место. Ищи мира и следуй за ним. Вот ты ищешь волю Божию. Если ты даже, вот до сих пор ты даже не задумался о том, что тебе волю Божию надо искать. Ты встал на колени и сказал Господу: «Господь, я начинаю твою волю искать». Ты попадаешь в согласие с Богом сразу. Раз ты попадаешь в согласие с Богом, значит, у тебя все, мир на сердце. Вот теперь только тебе не надо уклоняться от этого мира. И надо его искать и продолжать в нем стоять. Если у тебя есть мир на сердце, значит, все нормально. Значит, ты двигаешься туда, куда надо. Придут времена, когда тебе не надо будет двигаться, когда тебе надо будет стоять. Это как Дух Святой тот же водил в виде столба огненного и дымного народ израильский по пустыне. Он и когда-то шел, когда-то останавливался. Есть моменты, когда нужно останавливаться, надо отдать все в руки Богу. Надо уметь доверять Богу. Мы хотим все делать своими руками иногда. Хотим даже волю Божию исполнять сами. Потому что мы нетерпеливы по своей природе. Мы хотим быстрее, быстрее, быстрее. Когда же? Господи, когда вот это произойдет? Господи, когда это произойдет? Господи, когда это произойдет? И мы здесь, что мы делаем? Вроде бы стараясь исполнить волю Божию, мы выпадаем из мира Божия. Выпадаем из мира Божия. Мы впадаем в беспокойство. Есть в Исаии, сейчас я не найду, силы ваши сидеть спокойно. Есть такое место. Сейчас я навскидку не найду. Силы ваши сидеть спокойно. Есть моменты, когда надо доверить, уметь доверить Богу все. Отдать в его руки. 37, да, силы ваши сидеть спокойно. Слава Богу. Исаия 37. Не стараться выполнить ту же волю Божию какими-то плотскими средствами или мирскими средствами. Авраам, он пытался мирскими средствами выполнить волю Божию. И спутался со своей служанкой Агарью. И родился совсем не тот человек, которого обещал Бог. Измаил родился, да? И это не был обетованный сын. Хотя вот, казалось бы, намерения хорошие были. Там, вот, ну, ускорить, толкнуть эту волю Божию быстрее, чтобы она быстрее исполнилась. Вот. И в этой связи важен другой аспект, о котором мы с вами говорили. Четвертая заповедь из 10 заповедей. Храни день субботний. Помните? Мы рассматривали это дело. Вот теперь в ключе воли Божьей, веры, вспомним этот аспект. Давайте опять послание к евреям откроем. Теперь уже 4 главу. Посему для народа Божия еще остается субботство, ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой онный, дабы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Итак, четвертая заповедь в Ветхом Завете – это было хранение субботнего дня, да, субботы. Суббота, шаббат по-еврейски, означает покой. Мы знаем, что нельзя, мы сейчас с вами уже прошли курс Завета, мы знаем, что нельзя в таком прямом виде рассматривать все то, что творилось там в Ветхом Завете. Нужно пропускать через призму, через то, что совершил Христос на кресте. Мы с вами уже говорили об этом. Материальная суббота Ветхого Завета превратилась для нас в покой верующих. В покой, в котором находятся верующие. Покой этот, в сущности, обозначает что? То, что мы доверяем Богу, то, что мы полностью полагаемся на Его волю, то, что мы полностью полагаемся на Его защиту, охрану, на то, что Он позаботится о нас, что Он исцелит нас. То есть мы, вместо того, чтобы переживать, беспокоиться, бояться за свой там, завтрашний день, за свой сегодняшний день, за то, что мы будем есть, что мы будем пить, мы полностью доверяем Богу. И мы ходим в Божьем покое. Вот. А? Прямо здесь? Ну, хорошо. Тогда имелся в виду материальный. Конечно, там содержатся намеки уже и на то, чтобы Богу доверять и полагаться. Дело в том, что своеобразное доверие Богу там требовалось, когда Бог... Зачем Бог вообще субботы сказал? Ты мне этот день посвяти, а я о всех там остальных днях позабочусь, что у тебя будет достаточно питья. Тебе не надо еще в субботний день работать. Доверься Богу. Вот в чем был смысл. Опять-таки, смысл все равно остается тот же самый. Доверься Богу. Особенно ярко видно на юбилейном годе, который Израиль ни разу, по-моему, не держал. Юбилейный или субботний год. Каждый седьмой год они должны были не работать на земле, дать земле отдохнуть. А Бог сказал, что если вы так будете доверять целый год, да, то в другие годы я дам урожая столько, что вам хватит. Но они не доверяли, они не могли довериться, страшно было довериться. Вопрос покоя – это вопрос, страшно тебе довериться Богу или не страшно, в общем-то, в конечном итоге. Вот как Гузель вчера свидетельствовал о том, что я буду служить тебе, полностью посвящаю тебе и не буду заботиться о обеспечении. И она сказала, что она бросилась как в пропасть. Да? То есть доверилась Богу, что все, пусть Бог теперь, я буду служить, буду выполнять Его волю, а Он меня уже будет нести и финансово обеспечивать, Он силен. Да? Вот это и есть покой Божий. Это когда ты можешь вот довериться и не беспокоиться ни о чем. Не беспокоиться даже о детях о своих, о чем труднее всего бывает не беспокоиться. Не беспокоиться о завтрашнем дне. И когда ты вот волю Божью держишь, да, когда ты держишь эту веру, этот покой очень нужен сильно. Потому что на тебя давит мир, он тебя танком старается раздавить, старается эту волю Божью в тебе задушить. А ты, и так постараемся войти в покой оный. Ты доверяешь Богу и входишь. Разница между миром Божьим и покоем Божьим в том, что мир Божий он дает, 14 глава Иоанна, 27 стих, мир мой даю вам, он есть. Он данный. А вот покой Божий, это постараемся войти в него. Это нужно себя дисциплинировать. Это нужно себя менять. Это нужно обновлять разум. Это нужно свою плоть зажать в кулак, и не давать ей рыпаться, потому что плоть будет кричать от страха, когда ты будешь выполнять волю Божию. Она тебе будет кричать. Если ты будешь лет 10 молиться о чем-то, и строить свою жизнь вокруг того, что тебе Бог сказал, весь мир на тебя ополчится. Он тебе будет говорить, тебе надо институт закончить там или еще что-то, карьеру делать или делать там то-то, пятое, десятое. А тебе Бог сказал что-то другое. Плоти твоей страшно будет. Потому что тебе будет страшно, а вдруг это все не воля Божия, а вдруг это всего не будет, а вдруг я недостойный, а вдруг у меня не получится, а вдруг. И тогда я через 10 лет останусь у разбитого корыта. Вот страх основной. На моем собственном примере у меня-то самые как бы золотые годы ушли на вот это, на веру, на эту самую, да? И вместо того, чтобы действительно там строить какую-то карьеру здесь, я оставил все, в смысле, я полностью доверился Богу. И я вам скажу, ходить в покое очень трудно бывает. Но это обязательнейшее, это просто обязательнейшее условие, потому что иначе, да, доколе говорится, ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Если не держаться этого покоя, если не держаться всего этого, если не держаться веры, ожесточается сердце. С ожесточенным сердцем можно запросто и потерять, сами понимаете, и спасение уже потом дальше. Ну, в общем, я думаю, сказал вам все, что хотел. И на этом закончим.